Дорогие друзья, дорогие зрители, мы сердечно вас приветствуем вновь на нашей телепрограмме «Предсказания библейских пророков». Какая же для нас радость, узнав о том, что нас около 4000 людей вместе с нами участвуют в нашей программе. Около 4000 людей. Сегодня в нашей программе мы дальше будем говорить о библейских пророчествах. Сегодня Петр Кулаков будет проповедовать о теме, что же пророчества говорят о Иерусалимском храме. Насколько я помню, Библия говорит около, наверное, в трех местах, что Христос плакал. И одно из мест связано с Иерусалимским храмом. Однажды, подходя к городу, он увидел город. Наверное, он увидел людей. Храм красивый, большой, и заплакал. Говоря такие слова: «О Иерусалим, если бы ты знал, что служит твоему миру». Дорогие друзья, я вам желаю, чтобы мир Божий наполнил вашу жизнь, ваши семьи, ваши церкви, там, где вы находитесь. Хотелось бы услышать от вас ваши вопросы, ваши предложения. А может быть, вы вышлете нам пару фотографий, чтобы мы видели, кто нас смотрит и как они нас смотрят, как они выглядят. Это интересует нас тоже. Итак, дорогие друзья, наша программа начинается с музыкальным исполнением четырех скрипачек, игрой которой восхищаются даже профессионалы. Итак, концерт для четырех скрипок «Телеман».
Добрый вечер, дорогие друзья, все, кто нас слушает, и все те, которые сегодня здесь, в нашем зале. Я сегодня пригласил моего старого знакомого, друга, приятеля, а сейчас уже брата, чтобы он рассказал о своем опыте, который он пережил с Богом. Мой собеседник Славик Притчин. Ему сейчас сколько лет?
55.
55 лет. Его жизнь делится на две части. Жизнь, где он жил вне Бога, без Бога. Вторая часть – это всего 10 лет. 10 лет, как он принял крещение и стал верующим человеком. Славик, у нас времени немного, поэтому я сразу хотел бы, чтобы мы подошли к самому ключевому моменту. Где Бог тебя встретил?
Ну, Бог меня встречал, наверное, везде, только не замечал до определенного времени. Работал постоянно, по командировкам ездил и дома не находился, можно сказать так. Были знакомства, и получилось, что изменил жене там, и нагулял, сын у меня на стороне появился, и когда приехал домой, жена через год узнала где-то, и уже до развода дело доходило, я сам хотел уходить, ну и жена спрашивала у матери, у своей, а у меня теща была адвентисткой. Ну и мать ей сказала, говорит, должна простить и жить с ним, если он хочет с тобой жить. Ну, мне это запало в душу, я отказался от всего, остался с женой и начал читать Библию. Пошел, у нас в городе проповедник матери немецкий, и он дал адрес Эссенской церкви, чтобы позвонили туда с русскоговорящим.
Хорошо, к этому придем. Вы поняли, Бог встречает нас иногда в самый неожиданный момент. Момент, когда казалось, что Славик должен уходить из дому, и он получает прощение, он получает милость, и в этот момент его сердце открывается для Бога. Славик, такого я еще не видел и нигде не встречал, но твой опыт я хотел бы, чтобы ты рассказал. Где ты Библию читал?
Библию я читал в туалете, на горшке, и с сигаретой. Так получилось, что книги все дома, газеты, все читал в туалете. Больше сосредотачиваешься, что, как бы все... сказать. Ни телевизор не мешает, никто не мешает.
И Библию что, ты от начала
до конца? От начала до корки я ее прочитал 2 раза в туалете.
Скажи, ты...
Появились вопросы.
Понял все, что ты там читал?
Ничего. Ну, понимать не понимал, но появились вопросы.
Вопрос стоит так. Ты читал первый раз Библию и не понимал?
Ну.
А зачем дальше читал, если не понимал?
Не знаю. Хотелось читать.
Хотелось читать...
Ну да, я всю художественную литературу отложил. Библия давно уже стояла, теща подарила. Все никак, руки не доходили взять ее, читать. Ну и тут начал читать.
Скажи, пожалуйста, как вообще, когда ты ее читал, были ли у тебя сомнения к тому, что это Божье слово? Как ты с этими сомнениями боролся?
Ну, сомнения у меня... были, сейчас есть, не все они развеялись. Когда я читал Библию, то меня всю дорогу поражало столько много крови. Бог – любовь, а Ветхий Завет читаешь – иди убей, иди уничтожь, полностью выведи род этот, чтобы не было. И у меня появлялись вопросы, Павел не даст соврать. Когда я приходил в церковь, они сотой были, потели от вопросов моих. И не могли на все ответить. Что мне нравилось, то говорили, что мы, если они не знали, как ответить мне, они говорили, что мы подготовимся, посмотрим там все, и на следующую субботу или через субботу ответим тебе.
Скажи, пожалуйста, пока ты был в миру, не знал Бога, у тебя было много друзей. Насколько я знаю, разного сорта.
Ну, сейчас у меня опять друзья, те старые остались, пришли по новой.
Сейчас мой вопрос не до конца я задал. Как они среагировали на то, что ты начал ходить в церковь, посещать?
Ну, я когда еще год я ходил до того, как крещение принять, и когда принял крещение, то у меня такое рвение появилось и все прочее. Я хотел привести всех к Богу, друзей своих и все. И они от меня бежали. Они все говорили, что я дурной, не хотели общаться со мной. И дети говорили также мне, что у тебя с этой церковью, с Библией крыша поехала.
А сейчас что?
Ну, сейчас более-менее все нормально. И друзья...
Они к твоему вот этому чудотворству привыкли?
Они привыкли. Ну, и я поменялся. Я сейчас не наседаю на них. Так, когда у меня спрашивают, тогда я говорю. Не навязываю никому свое. В принципе, как и теща моя. Когда я женился, я Бога не знал и не был с Богом. Я ее постоянно подковырнуть хотел, поддергивал. Может, Бог наказал меня верой потом.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, что изменилось в твоей жизни после того, как тебя встретил Бог и ты встретил Бога?
Я бросил курить, уже 10 лет не курю, как крещение принял, можно сказать. В церковь я ходил, целый год я курил еще. Мне братья и сестры, которые еще не были мне братьями и сестрами, никто не тыкал меня, не упрекал, что я курю и прочее. Потом Отто Вендель проводил семинары по бросанию курения. Я присутствовал там, принес из дому все, что у меня было, больше всех, там и блоки сигарет, и машинки забивальные, и зажигалки, все похоронили. Похоронили, домой приезжаю, курить захотел, сильно так. Пришел к родственнику, говорю, да, сигарет. Но он мне дал 3 сигареты, я еще в этот день 3 сигареты скурил до вечера, и утром встал и... В принципе, больше и тяги не имел, и не хочу курить.
Интересный опыт в жизни церкви города Эссена. Он принял крещение. Целый год продолжал курить. Церковь за него молилась и не упрекала его в том, что, будучи даже членом церкви, он продолжает курить. Как мы хотим, чтобы жизнь человека в мгновение изменилась? Иногда нам нужно терпение. Иногда нам нужна огромная любовь и большое желание любить.
Да, если бы на меня наезжали тогда, то я бы, наверное, не пришел в церковь.
Не пришел. Друзья мои, адвентистам. У Бога есть тысячи путей, как Он встречает нас на нашем жизненном пути. Славик не боится рассказать о своем опыте, как Бог его встретил тогда, когда он чувствовал, что он должен потерять семью, он должен потерять все – он получил прощение, он вместо наказания получил любовь. И это его привело к Богу и спасению. Я желаю вам, чтобы, может быть, сегодня или завтра вы приобрели свой путь встречи с Богом. С нами был Славик Причин. Желаю хорошего вечера.
Спасибо.
Добрый вечер. Я рад, что вы все здесь в наш второй вечер библейского семинара. Семинара, который называется «Предсказание библейских пророков». Мы ведем этот семинар из города Дармштадта. Замечательный город. У нас сегодня утром было немного времени, чтобы посетить центр города Дармштадта и посмотреть, что в этом городе ценят свою культуру. Было приятно увидеть замечательные памятники исторические, увидеть, что даже музыканты с барабанами утром на площади сегодня показывали и свое искусство. Мы ценим эту страну, ценим этот город и рады тому, что и в других городах также присоединились к нашему семинару. Я хочу, чтобы здесь присутствующие знали, что мы получаем сообщения не только из городов Германии о том, что наши участники присоединяются каждый вечер к исследованию этих пророчеств, а люди из Соединенных Штатов, и люди из России, люди с Украины. Так что наша аудитория повсеместна. Я рад, что такой интерес сегодня все-таки присутствует в мире библейским пророчествам. И я верю, что и вы здесь тоже в сегодняшнем нашем зале здесь и Библии в руках своих имеете, потому что я хочу, чтобы весь семинар наш был посвящен тому, чтобы мы сами для себя удостоверились в том, что Христос открыл перед нами пророчества, которые ведут нас к интереснейшему, кульминационному событию в истории этого мира. Сегодняшняя тема наша называется «Третий Иерусалимский храм» или «Стена плача». Когда мы с вами думаем об Иерусалимском храме и читаем в Священном Писании, то наш взор, наше сознание обращается ко времени Христа. Мы помним с вами, как в 24 главе Евангелия от Матфея Христос собрал своих учеников, ученики поднялись к Нему на гору Елеонскую, и там в 3 стихе мы слышим их вопрос. И вопрос этот звучит так. «Приступили они к Нему наедине и спросили, скажи нам, когда все это будет?» Они смотрели на этот город, слышали слова Христа о предстоящем разрушении, которое Христос предсказывал, разрушение этого храма. И они спрашивали, когда же это все будет? Как скоро это будет? Какой признак твоего пришествия? Христос смотрит на этот храм, на это великолепие храма. И вы помните, как в первых двух стихах этой 24 главы Он говорит, видите это все, видите эту красоту, видите эти купола, так знайте, что здесь не останется камня на камне. Все это будет разрушено, Он говорит. Я представляю, каким шоком это было для учеников Иисуса Христа. Представьте себе, что этот храм на самом деле был в процессе восстановления именно в это время. 20 лет до того, как Христос пришел в этот мир, только начались работы по приведению этого храма в то великолепие, которое Ирод Великий хотел видеть в этом храме. Прошло всего 20 лет до Христа, 30 лет во время служения Христа, и вдруг Христос говорит, что здесь не останется камня на камне во всем этом великолепии. Они, безусловно, в волнении и в тревоге спрашивают, скажи нам, когда же все это будет? Наверное, знакомый для нас вопрос. Когда мы с вами проходим через трудные переживания в жизни, мы спрашиваем, как долго, Господи? Как долго еще будет болеть моя дочь? Как долго еще мой сын будет в этом состоянии? Как долго я, Господи, еще буду страдать в этом мире? Мы все задаем этот вопрос. Он свойственен нам. Я вспоминаю, как еще в детстве наш отец, который очень часто уезжал в командировки, поездки по разным церковным делам своего служения, возвращался домой, когда у него была возможность, может быть, среди недели, может быть, к выходным. И мы ценили это время, когда мы могли немножко с ним пообщаться, поговорить. Мы знали, у него была очень интересная жизнь. Но из-за его бурной деятельности в церкви так мало было времени для нас с ним пообщаться лично, поговорить с ним, спросить его о чем-нибудь. И мы ценили то время, когда он, взяв эту большую старую шубу, которая у нас была дома, он ее не надевал, а на самом деле он нес ее под мышкой, а мы за ним все 6 детей шли куда-нибудь за город. И мне все это напоминало эти события библейские, когда Христос шел за город, шел за пределы Иерусалима и там садился, и ученики его. Может быть, наш отец именно хотел воссоздать для нас эту атмосферу, когда Христос собирал учеников, так и он нас, как своих детей, собирал, сажал и расстилал эту шубу. Она была такая большая шуба, мы ее в детстве называли шубин. Мы все садились, и нам всем хватало места. И отцу нашему, и 6 детям. Мы садились там и спрашивали: «Папа, расскажите нам что-нибудь из своей жизни. Расскажите нам про свое прошлое». И он всегда находил какую-нибудь историю, которая помогала нам увидеть актуальность Библии, Слова Божьего, увидеть, как все то, что было записано в Библии 2000 лет назад, имело отношение к нашему времени и к нашим дням. И как-то я, перечитывая 24 главу Евангелия от Матфея, вспомнил, как вот в такой один вечер на закате солнца в этом жарком Казахстане, в Чимкенте, я думаю, кто-нибудь из тех, кто смотрит нашу программу сегодня, наверное, может быть, тоже из тех же мест казахстанских. И мы сидели там в этом знойном климате вечером. И он рассказывал и говорил: когда я еще был молодым человеком, и он смотрел на моего старшего брата и говорил: вот примерно, может быть, твоего возраста я был. И он все делал это настолько живо, что мы себе представляли в сознании, смотрели на старшего брата нашего и как бы видели нашего отца в молодости. И он говорит: вот такой я был, и волос у меня вот примерно еще был вот такой же черный, кудрявый, как у Павла, он говорит. Пришли сотрудники КГБ, я в то время, он говорит, только начал преподавать в школе, меня арестовали, забрали, увезли в эти застенки КГБ для того, чтобы готовить на меня дело. И он говорит: я так ждал того времени, чтобы скорее уже какой-нибудь мне вынесли приговор. Потому что поместили, он говорит, меня в эту камеру, очень маленькую камеру, где невозможно было даже повернуться, и еще 5 других было там заключенных, которые находились под следствием. И говорит, целый день они не давали нам возможности прислониться даже к стенке, чтобы вздремнуть, заставляли не спать, ни на мгновение глаз закрывать. Как только вечером мы, уставшие, начинали засыпать, после 11 вечера тут же стук в дверь, и он говорит, приходил один из офицеров, забирал меня на допрос. Проходил этот допрос час, проходил этот допрос два, заканчивался допрос, отправляли назад утром в камеру, в 5 утра, говорит, я возвращался, в 6 уже поднимали. Он говорит, вот такое изнеможение страшное было, что я только весь день сидел, молился и думал, ну как долго это еще будет? Ну пусть бы уже скорее они осудили на что угодно. Я был согласен на любой срок тюремный, он нам рассказывал, детям, которые мы сидели, как завороженные, смотрели на него с открытым ртом и слушали. Нам казалось, мы сами вместе с ним были в той камере. И он говорит, в этой камере единственное для меня утешение было, что иногда раз в 2-3 недели давали книгу какую-нибудь почитать. Книгу, которую офицер разрешал прочитать, которую цензор перелистывал прежде. И он говорит, я ее проглатывал, эту книгу, за несколько часов. И так хотелось, чтобы эта книга никогда не кончалась. И говорит, один и тот же вопрос у меня постоянно звучал в моем сознании. Ну как еще долго будет длиться это следствие? Ну когда же наконец все это закончится? И он говорит, вот тогда я понял этот вопрос, как никто другой. Вопрос, с которым ученики пришли ко Христу на эту гору Елеонскую и услышали, как Христос открывает перед ними все эти события, которые предшествуют истории этого мира, предшествуют окончанию истории этого мира, и спрашивают Христа, скажи нам, Когда это все будет? А о чем говорил им Христос? Давайте посмотрим в этой главе 24. Он говорит, Христос, берегитесь, чтобы кто не обманул вас. Он в 4 стихе. В 5 он говорит, придут многие, которые будут говорить, что они Христос, и многих прельстят. Услышите, в 6 стихе он говорит о войнах и военных слухах. Потом он говорит, восстанет народ на народ и царство на царство. Будет голод, землетрясения, моры. Будут предавать вас на мучения, будут убивать вас, соблазнять вас. Потом он говорит, претерпевший же до конца спасется. И мне бы хотелось, чтобы в эти дни нашего библейского семинара мы с вами задались этим же самым вопросом. То, что предсказал Христос в этой главе, когда оно исполняется? Исполнилось ли оно уже? Как долго нам ждать того времени, когда мы увидим то, что обещано в этой же самой главе? Посмотрите, в 27 стихе. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Христос тут же сразу дает им надежду. Он говорит, если вы в тюремных камерах были, знайте, это исполнение пророчества. Если вас гнали и преследовали, это исполнение пророчества того, что придет день, когда вы увидите меня грядущего во славе, когда весь мир от востока до запада увидит это славное событие. Но учеников волновал вот этот же все вопрос. Что же Христос сказал об этом храме? Исполнится ли это? Мне бы хотелось, чтобы мы обратили на это внимание, как на первое предсказание. Первое предсказание. Христос говорит, этот храм будет разрушен, будет уничтожен и не останется здесь камня на камне. И мы знаем с вами, что отполированная до блеска поцелуями верующих стена плача и сегодня привлекает внимание туристов со всего мира. Люди ежедневно с утра до вечера молятся у этой стены. Мужчины в вязаных кипах приходят. Либо приходят они в этих широкополых шляпах к этой стене плача. Мужчины и женщины, женщины, стоящие отдельно, и дети. Приходят туда и солдаты, приходят туда и туристы на это место. Стена плача, которая известна всякому человеку, живущему и в Америке, и в России, и в Германии. Они стоят у этой стены и молятся о возрождении. Молятся о том, чтобы эта стена была восстановлена, чтобы она снова показала то великолепие, которое некогда было даровано и обещано народу израильскому. И место присутствия Божьего – то есть этот алтарь, это место ковчега тоже рядом, здесь же находится всего лишь за несколькими глиняными, известковыми блоками находится это место. Однако массивные ворота, охраняющие доступ к этому месту, сегодня охраняют военные. Охраняют военные, которые стоят там с винтовками М-16 наперевес, в черных очках, в этом жарком климате Палестины стоят для того, чтобы оградить доступ к святым местам мусульманства. Именно там Харам аш-Шариф, священное место поклонения мусульман. Раньше там возвышался знаменитый Иерусалимский храм, тот храм, где проповедовал Иисус Христос, тот храм, который отражал славу еще той скинии, которую воздвиг Моисей в пустыне. После той скинии, мы знаем, был храм Соломона. Храм, который был воздвигнут Соломоном в X веке до новой эры. Храм, который позже был разрушен в 586 году. Я хочу, чтобы вы запомнили эти даты. После первой скинии, которая была построена Моисеем, мы знаем, был построен, воздвигнут великолепный, красивейший, прославившийся на весь мир храм Соломона. Примерно 1010 год до Рождества Христова. 586 год приходит, этот храм подвергается полному разрушению. Навуходоносор разрушает храм. Но из того, что нам известно об этом храме Соломона, мы знаем, что он был построен точно по тому устройству, по которому была построена скиния Моисея. Тот переносной храм. Что значит скиния? Скиния, мы используем это слово, когда говорим о том подвижном, переносном, палаточном, назовем его, храме, который был построен Моисеем в пустыне. И этот храм, торжественный, красивейший храм Соломона, он представляет собой ту же самую картину, то есть скинии, только совершенно в ином виде, в грандиозном виде, пройдя между двумя столбами у притвора. Одному столбу было дано название Иохин, что значит «он укрепит», а другому столбу было дано название Воаз, что значит «в нем сила». Человек оказывался в первом помещении этого храма, в первом помещении, которое было известно как храмовый зал. В нем, проходя через целый ряд массивных дверей, украшенным золотом, священник оказывался в зале, где стояли 10 светильников, где стояли столы для хлебов предложения и алтарь, где воскурялись благовония. А дальше в этом храме было уже второе помещение, которое имело строгую правильную форму – 20 локтей длиной, 20 локтей шириной и 20 локтей высотой. То место, второе помещение храма, которое называлось «Святое святых». Ничего Соломон не потратил, не пожалел на строительство этого святого святых. 20 тонн золота истратил Соломон на то, чтобы украсить святое святых этого храма. Сегодня нам известно, что из Священного Писания один лишь гвоздь, или каждый гвоздь, я скажу, который использовался во святом святых, на самом деле в нашем сознании гвоздь – это что-то маленькое. А у Соломона гвоздь – это был гвоздь, который весил 600 граммов из чистого золота. Представьте себе, ничего не было более ценного для Соломона, чем показать грандиозность и великолепие этому месту. Внутренний храм тоже представлял собой великолепие в этом дворе, где стояли бронзовые чаши, стояли умывальники, стояла эта купель, опирающаяся на 12 огромных бронзовых валов. И, конечно же, стоял правильной формы жертвенник, на котором приносились ежедневные жертвы во дворе храма. Но мы знаем и то, что храм Соломона, отличавшийся своим великолепием, ставший одним из чудес света, был разрушен. Был разрушен с болью. С болью для народа Божьего, который знал и верил, что в этом месте было присутствие самого Бога. Был алтарь, где приносились жертвы. Было святое святых, где обитала полнота Божьего присутствия. Храм, который Господь сам повелел, строительство которого Моисею и позже Соломону. Этот храм был разрушен. Сокровища и золото из этого храма были вывезены. Народ израильский был взят в плен. Мы знаем и также, что в сам этот храм, который мы называем первым храмом, был сооружен Соломоном. После пленения, когда народ возвращается в Иерусалим, начинаются работы по восстановлению храма. Второй храм мы с вами называем, он нам известен как храм Зарававеля. И он, конечно, не отличался той красотой. Он не имел того великолепия, который имел первый храм. Не было уже тех средств, не было уже того золота для того, чтобы воссоздать великолепие этого храма. И проходят столетия с того времени, после того, как народ израильский вернулся из плена, восстанавливает храм, продолжает служение, но лишь только, как я уже упомянул ранее, за 20 лет до рождения Христа в этот мир. Ирод Великий ставит перед собой эти амбициозные планы для того, чтобы себя прославить и показать свое величие. Он начинает работы по восстановлению того, что мы сегодня с вами называем вторым храмом. Работы продолжались и при жизни Спасителя. Работы были окончены в 64 году новой эры. То есть мы с вами понимаем, что это уже речь идет о тех годах, которые были после смерти и вознесения Иисуса Христа. С самого начала жизнь Христа была непосредственно связана с этим храмом. Мы знаем, что родители принесли Иосиф и Мария принесли младенца Христа в храм. Именно там, в храме, 84-летняя пророчица, она уже пророчествовала о том, что это есть тот, кто будет Мессия. Мы знаем также, что в годы жизни Спасителя Иерусалимский храм этот был великолепен. Ученики смотрели, восхищались великолепием этого храма, а Христос вновь останавливает их, показывает им на все человеческое, что было в этом храме, и говорит: видите все это здание? Все это будет разрушено. Так что не останется здесь, на этом месте, ни камня на камне. Страшным шоком явилось это для учеников. Мы понимаем, что сами они были продуктом своего времени. Они выросли в этой иудейской культуре. Для них храм являлся местом присутствия Божьего. Для них храм Иерусалимский был символом будущего могущества Иерусалима и всего народа Божьего. Для них Христос и Мессия непосредственно были связаны в их представлении с храмом. Теперь, если они видят во Христе Мессию, и тут же этот же самый Мессия, Христос говорит им, что храм будет разрушен, они не могут примирить все это в своем сознании. Именно во время жизни Христа этот второй храм, который был воссоздан Иродом Великий, представлял собой грандиозное сооружение высотой в 15-этажное здание. Занимавший весь двор этого храма занимал 15 гектаров. Был обнесен этой колоннадой, галереей. По ступеням люди должны были подниматься для того, чтобы пройти в храм пройти во внутренний двор этого храма. Все это великолепие привлекало людей со многих стран. Люди путешествовали издалека для того, чтобы прийти туда. Христос именно в это время совершает свое служение. И мы знаем, что в этот храм могли войти только иудеи. Никто, не принадлежащий к народу иудейскому, не имел права под страхом смерти вступить на территорию этого храма. И Христос именно там, в этом внутреннем дворе, где собирались люди для того, чтобы послушать раввина, для того, чтобы послушать слова мудрого проповедника, собирались кучками в разных местах этого храма. Именно туда пришел Христос, когда ему было 12 лет. Вы помните на основании Священного Писания, что именно там он удивил тогда раввинов своей мудростью в 12 лет. Именно там Христос позже возмутил фарисеев, когда он говорил им: «Я и Отец одно». Именно там Христос совершал множество чудес, исцеления, когда он показывал силу, которой он обладал, как Сын Божий. И в одни Христа, проходя по этим мраморным ступеням, которые были отполированы поклонниками, отполированы теми, которые приносили свои жертвы в этот храм туда, Христос поднимался, потому что он знал, это дом Отца Его. Вы помните, как он называет? Это дом Отца Моего. И как он был огорчен, когда, заходя в этот двор, он увидел тех, кто меняли деньги там, которые продавали скот в этих дворах. И Христос был огорчен всем этим. И именно там, он в этом дворе, сплел эту плеть, которая изгоняет торговцев с этого места, потому что он знал, это дом присутствия его Отца. «Я и Отец одно», именно там провозглашает он. Но Христос также знает, что этот храм имел определенную функцию, имел определенное значение. В этом храме то, что совершалось там на протяжении веков, должно было исполниться в нем и в его жизни. И поэтому именно на территории этого храма Христос открывает подлинный характер своего Отца. Именно там Он показывает, что в основе Его служения лежит любовь. Именно там, в основе своего служения, Он открывает желание исцеления, желание помощи, желание восстановить, желание вернуть ту былую красоту людям, которые были созданы по образу и подобию Божьему. Именно там, на территории этого храма, Он открывает истину того, кто есть Его Отец и что значит Его служение, которое Он совершает там. И мы знаем с вами, что сегодня, мы знаем, оглядываясь на историю этого мира, что храм был разрушен в 70-м году. Был разрушен римским императором Титом в наказание за мятеж евреев. То, что казалось незыблемым, то, что казалось вечным и непоколебимым, было превращено в руины. Но народ израильский верил, что можно восстановить и что можно вернуть славу этому храму. Мы знаем, что после того, как император Адриан покинул это место и отправился в Афины, примерно в 130-е годы уже новой эры, среди иудеев вспыхивает восстание. Бар-Кохба, сын Зари, которого народ израильский считал новым мессией и верил, что он пришел, имеющий ту силу и власть для того, чтобы восстановить храм Иерусалимский, они поднимаются на мятеж под его предводительством. И кажется, им сопутствует успех. Проходит несколько сражений, в которых они одерживают победу. Бар-Кохба вместе со своими войсками идет вперед. Кажется, они отбрасывают римские войска от Иерусалима. Но на самом деле не проходит долгое время. Оказывается, он убит римскими войсками. Мятеж подавлен. Римляне не просто разрушают эту теперь уже бывшую территорию храма, а на самом деле перепахивают ее даже для того, чтобы не осталось и следа от того, что было символом славы иудейского народа Иерусалима. Остается лишь только эта одна стена. В наказание за мятеж народ израильский был выселен из Палестины, из Иерусалима, без всякого разрешения даже возвращаться на это место и на эту территорию. И с тех пор в народе израильском осталась поговорка: «До встречи в Иерусалиме завтра», — говорили иудеи. Но это завтра на самом деле продлилось не один год и не одни сутки. Это завтра на самом деле продлилось столетие. До тех пор, пока иудеи не получили возможности вернуться на эту территорию. Потребовалось почти 2000 лет. Но Христос видел это. Он знал, Он пророческими глазами смотрел на это событие и говорил, смотря на этот город в Луки 19 главе, «О, если бы и ты, хотя в день твой узнал, что служит миру твоему». Христос, смотря на этот город, с болью в сердце предсказывал то, что должно будет исполниться через 40 лет. Мы с вами, оглядываясь теперь назад, видим, Христос предсказал разрушение этого Иерусалимского храма. Исполнилось ли это предсказание Христа? Предсказание Христа исполнилось. Исполнилось в полноте. Исполнилось в точности. Это было первое, что Христос предсказал в этой 24 главе. Если мы теперь смотрим на последующие события, описанные в этой главе, мы знаем с вами, значит, если первое исполнилось предсказание, исполнилось в точности, у нас есть все основания верить, что это исполнится точно так же и дальше. Но были предприняты многие попытки восстановить храм. И мы знаем с вами из истории, примерно в IV веке. Один из императоров, Юлиан Отступник, он предпринимает попытку восстановить этот храм и идет на определенные уступки по отношению и к язычникам, и по отношению и к иудеям. Интересно отметить, что иудеи до этого времени не имели никакой возможности находиться там, на этой территории. Все эти места были позже заняты арабами, и иудеи готовы были платить деньги, лишь бы только иметь возможность быть слугами на той территории, но как-то жить рядом с тем, что было для них такой святыней. Но Юлиан Отступник, который пройдет на эти уступки по отношению и к евреям, и к язычникам, предпринимает эту попытку, опять же, желая прославить и утвердить свое имя и достоинство. Он нанимает людей, дает средства для того, чтобы был восстановлен этот храм. Начинаются работы. И главная его задача на самом деле была доказать или опровергнуть пророчество Иисуса Христа о том, что этот храм будет разрушен. Юлиан Отступник на самом деле бросает вызов Христу и говорит, что «я восстановлю этот храм». Начинаются работы, люди с энтузиазмом берутся за это дело восстановления храма, но не проходит и долгого времени, на самом деле очень короткий отрезок времени, когда Палестина оказывается потрясаемо страшным землетрясением. В результате этого землетрясения все то, что им удалось начать восстанавливать в этом храме, оказывается разрушенным, и под этими обломками их нового строительства гибнут многие-многие те, кто работали на этих восстановительных работах. В результате этого те, как свидетельствуют историки, интересный факт, те, что остались живые при этих работах, они стали христианами, потому что они увидели, что Слово Божие и Его пророчество остаются верны и неопровержимы. Если Христос дал это предсказание, значит, оно в точности исполнится. Интересно, что и после этого времени иудеи пытались вернуться на эту территорию. Я заметил, как нашел цитату иезуита Мишеля Науда, который писал в 1674 году. «Евреи Иерусалима платили большие деньги туркам за право находиться там», – пишет он. «Они предпочитали быть пленниками в Иерусалиме, возможности наслаждаться свободой, которую могли приобрести где-либо еще». А вот посмотрите, еще английский дипломат Вильям Янг писал в марте 1839 года в своем репортаже, когда он сообщал свой офис в Лондоне. «Евреи в Иерусалиме ценятся немногим более собаки. Я почти ежедневно слышу о каких-либо актах насилия и варварства по отношению к евреям. Дабы продемонстрировать свое полное превосходство над евреями, мусульмане разместили городскую скотобойню на окраине еврейского квартала, тем самым подчеркивая свою еврейскую неполноценность, подчеркивая их еврейскую неполноценность. Но иудеи стремились все равно вернуться к этой святыне, надеясь, что их присутствие на этом месте даст им возможность, в конце концов, восстановить стены этого храма. Интересно, что когда Наполеон, в то время, когда он со своими войсками вступил даже на территорию Палестины, как-то он проходил мимо одной синагоги. Проходя мимо этой синагоги, он услышал плач. Плач и вопли людей, которые находились внутри. Он повернулся к своим помощникам, которые были рядом с ним, и спрашивают, что это за плач, почему плачут люди в этой синагоге? И кто-то из его помощников говорит, они плачут, потому что храм их разрушен. Наполеон в гневе поворачивается и к нему и говорит, почему мне никто не доложил, что их храм разрушили? А ему говорят его, да это произошло почти 2000 лет тому назад. На что Наполеон, как говорят историки, ответил, что же это за народ, если они даже спустя 2000 лет плачут о том здании, которого даже их глаза никогда не видели. Он говорит, я убежден, что они увидят этот храм и эти стены восстановленными. Но мы знаем, что Наполеон не пророк, и мы знаем, что его пророчество не оказалось неисполненным, но мы знаем и другое, что согласно мнению многих радикально настроенных иудеев, И сегодня на территории Иудеи, на территории Иерусалима создан храм, вернее, создан институт храма. Институт храма, я хочу, чтобы вы обратили внимание, многие ортодоксальные иудеи считают, что мессианское царство еще впереди. Слава мессианского царства еще явится, и слава эта проявится именно в восстановлении этого храма. Институт этот работает в полном масштабе для того, чтобы утвердить ветхозаветные традиции, работают над планами, планами, которые представляют собой рисунок тех чертежей, которые были записаны пророком Иезекиилем. Вы знаете, у Иезекииля в 40 главе и последующих есть описание того, как должен выглядеть храм. И поэтому сотрудники этого Иерусалимского института храма, опираясь на эти 40 главы пророка Иезекииля, создают эти чертежи с верою в то, что в конце концов придет день, и придет день очень скоро, когда этот храм будет восстановлен. Посмотрите, что пишут в некоторых листовках, которые распространяются в Иерусалиме. «Царь Машиах, Мессия, приходит», звучит в листовках. «Мы стоим на пороге освобождения, которое должно наступить незамедлительно. Будущий третий храм, которого мы ждем, уже полностью отстроен на небесах и скоро спустится на священную землю Мариам», утверждают эти листовки. Спустится ли этот храм на священную гору Мариам? Что же на самом деле говорит Священное Писание? Но сотрудники этого храма на самом деле даже торгуют конструкторами. Всего за 12 шекелей можно купить конструктор, по которому можно дома у себя создать будущий макет храма. Но одна есть проблема. На этом месте, на котором планируется воссоздание этого храма, стоит сегодня мечеть Амара, святыня мусульман. Как быть с этой святыней? Что же ожидать нам от будущего? Но продолжают сотрудники храма утверждать, освобождение храмовой горы от арабской оккупации – наша главная цель, пишут они. Купол скалы и мечеть Аль-Акса были построены на месте еврейского библейского места в качестве знака исламского доминирования. Без сноса этих языческих монументов невозможно посвятить храмовую гору Богу. Много сегодня существует людей, много живет людей по всему миру, которые вкладывают средства, посылают деньги для того, чтобы восстановить этот храм, потому что они верят, что без восстановления этого храма Христос не придет вновь в этот мир. На самом деле, я видел даже фотографии двух мраморных блоков, каждая из которых весит 6,5 тонн, которые находятся в Иерусалиме, как символ того, что будет дальше, когда будут начаты работы по восстановлению этого храма. Я попрошу проверить, если можно, мой пульт, потому что он перестал работать. Ну, а мы с вами двинемся дальше, поскольку у нас остается не так много времени для того, чтобы проследить, что же на самом деле говорит Священное Писание. Мы знаем, что в Священном Писании есть пророчество о новом храме. Это пророчество я с вами нахожу в книге Откровения, 21 главе, стихи 2, 10 и 22. Вы помните, как Иоанн говорит: «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба». Откровение, 21 глава. «Приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего, и вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Храма же я там не видел, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец его». Таким образом, Иоанн говорит: «Я видел этот новый Иерусалим. Я видел события, связанные с этим городом. Я видел храм, который нисходит в этот город». Но на самом деле, Иоанн говорит, этот храм не был строительным сооружением. Это не был храм, сделанный из камней и блоков. Это не был храм, сделанный из золота и металла. Это храм, которым является сам Бог, Отец, нас, Вседержитель, он говорит. И неудивительно сегодня, что мы видим это противостояние в мире. Мы знаем, какое существует напряжение между Востоком и Западом. Правда ведь? Мы знаем о том, что существует, всем это известно, напряжение существовало еще во время холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Советским Союзом, который сегодня, мы знаем, как Россия и Америка по-прежнему, несмотря на сотрудничество между этими странами, несмотря на взаимодействие между ними, все равно мы знаем, существует разная философия, разное мировоззрение. Мы видим, как по-разному реагируют Соединенные Штаты и Россия на события Ближнего Востока. И мы спрашиваем себя, почему это так происходит? Почему в Иерусалиме сегодня в Палестине такое напряжение? Почему идет война между арабами и иудеями? Почему Америка поддерживает иудеев? Почему Россия поддерживает арабские страны? Что же происходит на самом деле? Я попытался для себя проникнуть вглубь этого вопроса и понял для себя, открыл удивительную глубину этого конфликта. На самом деле это есть разное мировоззрение между православием и протестантизмом. Непонимание сути библейской истины о Божьем храме. Я увидел, что существует определенное предвзятое мнение со стороны православия по отношению к иудейству в целом. И в частности к иудейскому храму, к иудейскому народу. Мы знаем, что, к сожалению, в России не всегда относились, я скажу, мягко, хорошо и доброжелательно по отношению к иудейскому народу. В то же самое время мы знаем, что со стороны протестантства Соединенных Штатов существует очень положительное отношение к иудействующим, и к самим иудеям, и к народу израильскому. И неудивительно поэтому, что многие переезжают иудеи в Соединенные Штаты для того, чтобы там найти себе политическое убежище. Я стал себя спрашивать, почему же это происходит? И я обнаружил интересную особенность. Большинство протестантов, живущих в Соединенных Штатах Америки, верят в то, что записанное Иезекиилем в 40-й, 41-й, 42-м главах о храме Иерусалимском, они видят это как пророчество о будущих событиях, пришествия Христа в этот мир, которые связаны с тайным восхищением. И они верят и утверждают, что народ Божий, все христиане будут вознесены и взяты от земли именно с территории Иерусалимского храма, который прежде должен быть восстановлен. И поэтому сегодня, давайте признаем откровенно, те, кто представляют наибольшую силу в Соединенных Штатах, то есть протестанты, евангелические, баптисты, пятидесятники, активно участвуют в избирательном процессе президента Соединенных Штатов. Почему это происходит? Потому что они хотят быть твердо убеждены, что будущее правительство Соединенных Штатов будет активно поддерживать Израиль для того, чтобы эти средства использовать, которые они готовы давать, на воссоздание будущего храма, потому что именно туда должен будет прийти Христос. Посмотрите, какие я нашел интересные цитаты христиан, именно живущих на территории Соединенных Штатов. Они пишут: «Священное Писание дало нам верные признаки начала страшного суда. Пора верным христианам пробудиться». Пора идти строить третий храм, чтобы место общего собрания Господу было отмечено этим уникальным сооружением, то есть третьим храмом, проект которого задан самим Господом Богом через пророка Иезекиилю. Дальше Иезекииля. Дальше они продолжают и пишут: «Скоро начнутся ужасные события, великая скорбь, о которой предупреждал Иисус Христос». Мы с вами знаем на основании Священного Писания, об этом будем говорить в последующие дни. Действительно, будет великая скорбь. Но они дальше пишут: «Эта великая скорбь будет до тех пор, пока возле третьего храма не соберутся избранные. Поэтому всем христианам надо внимательно изучить книгу пророка Иезекииля, особенно те главы, где описан будущий третий храм». Имейте в виду, это не то, что я говорю. Это то, что пишут эти христиане, имеющие неверное, я должен сегодня сказать, представление о Третьем Иерусалимском храме. Сегодня они продолжают. В среде верующих трудно отличить верных от неверных. Трудно отделить пшеницу от плевела. Третий храм, продолжают они, как раз и будет испытанием, которое отделит истинных христиан от массы ложных христиан. 144 верных Иисусу Христу собрания представят своих посланцев к третьему храму, а остальные окажутся во власти Антихриста и зверя 666. Третий храм явится житницей, куда соберутся начатки, то есть десятина Божьего урожая. Таким образом, мы видим с вами, что вот эти ложные представления о том, что же должно произойти с воссозданием, восстановлением третьего храма, вызывают сегодня политическое напряжение в мире. Те, кто в Соединенных Штатах готовы жертвовать огромные средства на защиту иудеев и Иерусалима, на самом деле верят в то, что Христос придет туда и возьмет тайно верующих из восстановленного третьего храма. То, что происходит на Востоке здесь, противостояние этому пониманию и желание поддержать арабов, которые отстаивают свою независимость в Палестине. В основе всего этого лежит понимание того, что же Христос говорит о храме. Мы знаем с вами из Священного Писания, после того, как Христос закончил свое земное служение, Он совершал его в центре этого храма, храма духовного, который указывал на смысл его жертвы, той жертвы, которую он должен был совершить. Мы с вами знаем, что Христос, когда начал свое служение, Иоанн Креститель, смотря на него, идущего к крещению, к реке Иордану, он указывал на него и говорит, вот, как он сказал, Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Он называет Христа Агнцем. Сотни и тысячи агнцев на протяжении истории были ведомы во дворы этого храма для жертвоприношения. Это каждая овечка, которую приводили туда согрешившие иудеи, должна была символизировать ту смерть, которой должен был умереть Христос на кресте. Каждый овен, каждая капля крови, которая проливалась во дворе этого храма, являлась лишь прообразом, являлась лишь указанием на то, что должен будет совершить Христос. Мы знаем с вами, как Христос тоже использовал ветхозаветные образы. Он говорил, как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и мне нужно будет также умереть. И Христос использовал эти образы, эти символы. Все образы, все прообразы, все эти жертвы, которые совершались на протяжении предстоящих веков до пришествия Христа в этот мир, указывали лишь на одно событие, ключевое событие – смерть Агнца Божия на Голгофском кресте. Каждый закланный Агнец указывал на Христа как на искупительную жертву. Каждая капля крови свидетельствовала о том, что Христос придет и возьмет на себя грех этого мира. И поэтому, когда Христос пришел и на кресте становится нашим Агнцем и Искупителем, Он вбирает в Себя все эти жертвы, которые совершались в храме. Всю эту пролитую кровь Он берет на Себя. Каждый наш грех Он принимает на Себя, оставаясь святым и чистым, принимая на Себя лишь наказание за наш грех, принимая на Себя лишь последствия наших грехов. Он – образ. Он является воплощением того, что совершалось в этом храме. И в этот день, в тот час Его распятия на Голгофском кресте, мы знаем, что происходит. Завеса в храме Иерусалимском, что с ней происходит? В Луки 23 главе мы читаем. Завеса в храме разодралась надвое. Святое святых предстало открытым. Место, где обитала полнота Божьего присутствия, утратило свою святость. Почему оно утратило свою святость? Потому что Божье присутствие уже не находится в этом месте Иерусалимского храма. Христос исполнил то, что было заповедано через исполнение и через кровь и жертвы всех этих животных. С тех пор и с того времени не имеет никакого смысла совершать жертвы. С тех пор и с момента смерти Христа на кресте нет никакой необходимости восстанавливать этот храм, нет никакой необходимости ждать того, что этот храм будет восстановлен. И когда мы видим этот обман, который существует в мире, и даже который широко проповедуется среди христиан сегодня, мы знаем с вами, что записано в книге Откровения, когда Иоанну представлено это видение нового небесного Иерусалима. И он говорит: «Я вижу, как сам Господь грядет в этот город Новый Иерусалим. И в этом Новом Иерусалиме уже не надо строить рукотворный храм». Почему? Потому что сам Господь является этим храмом. Наш Бог является тем, который ведет к себе Его присутствие, этот храм. Христос дал предсказание своим ученикам. Что Он сказал? Храм этот на земле будет разрушен. Почему он будет разрушен? Потому что он исполнил свою функцию. Нет больше необходимости в земном храме. Нет необходимости ждать восстановления третьего храма. Есть лишь только для нас надежда. Христос сказал: «Я приду вновь. Новый Иерусалим грядет со мною. Это будет место моего присутствия». Я бы хотел, чтобы каждый из нас осознал сегодня, что Божье присутствие – это и есть Его храм, где бы мы ни были с вами. Я помню, когда меня вырвали на службу, я использую это выражение, из этого храма моего дома. И я оказался в вагоне с теми, которые сильно отличались своим образом жизни от меня. Я видел тех ребят, которые легко сошлись вместе, которые вместе курили в тамбуре, которые тут же в вагоне выпивали, сидели, болтали, делились анекдотами, а я чувствовал себя, я вырван теперь из этого храма своего дома и оказался в этом вагоне среди этих ребят и среди этих людей, которые были так чужды мне по духу своему. И находясь в этом душевном одиночестве, когда мне было всего 18 лет, я посмотрел в тот рюкзачок, который был вместе со мной, с той едой, которую мне папа с мамой собрали там, и нашел ту книгу, которая была для меня так ценна, книга «Путь ко Христу», которую я очень любил. Я ее перечитал и на русском, и на английском тогда уже, к тому времени. Я помню, достал ее, открыл в вагоне, начал читать эту книгу, и читая ее, я почувствовал, как и ребята, сидящие вокруг меня, заинтересовались, что это я такое читаю. А я говорю: я читаю вот книгу о Христе здесь. Они говорят: ну, почитай нам немножко тоже. Один, и другой, и третий подошли и сели вокруг меня, и я стал читать одну за главу за другой, читал эту главу о радости христианской. Я увидел, как и, может быть, от того, что они немножко выпили, может быть, от того, что они были в этой растерянности и тоже не знали, что ожидать в будущем. И вот этот круг разросся вокруг меня, я сижу им, читаю, и почувствовал, как это место этого прокуренного вагона среди этих пьяных ребят вдруг обрело какую-то святость, какую-то чистоту. Я почувствовал, что это стало тем местом, где сам Господь присутствует среди меня и среди этих ребят. И я понял, любое место, куда приходит Господь, может стать Его храмом. Храмом Его присутствия, местом Его присутствия. Поэтому и в вашей жизни, может быть, вы возвращаетесь домой, и не все легко дома. И, может быть, дома дело к разводу идет. И, может быть, дети от вас отворачиваются дома. И, может быть, и с финансовыми плохо. И, может быть, болезнь дома. Но если мы приглашаем Божье присутствие, то это присутствие, которое Господь открыл Иоанну в книге Откровения, оно спускается в наш дом, в нашу семью, в наше место, наполняет нашу жизнь и наше сердце и становится храмом Божьим. Не надо восстанавливать это здание в Иерусалиме. Христос сказал: оно разрушится, и оно разрушилось. Но Христос сказал: «Я дам вам свое присутствие. Мой Бог, мой Отец станет вашим храмом в этом новом Иерусалиме». Мы ждем этот новый Иерусалим. И если пророчество Христа исполнилось, оно исполнится и в будущем. И его храм может стать нашим храмом уже сегодня. Когда Лена сейчас будет петь, я бы хотел, чтобы каждый из нас в душе помолился и сказал: «Господи, Твое пророчество исполнилось, и оно исполнится в будущем. Но я хочу, Господи, чтобы оно исполнилось сейчас в моей жизни. Пусть Твое присутствие наполнит мою жизнь». Молитесь так, когда Лена будет петь. В эти дни нашего семинара, изучая пророчества, которые в точности исполняются одно за другим, я хочу, чтобы мы сами, каждый из нас, лично утвердились в том, что Господь заботится о каждом из нас. Он желает быть рядом с нами. Он желает, чтобы Его присутствие было в нашем доме и в нашем сердце. Я хочу помолиться о каждом из вас, о тех, кто здесь, в этом зале, о тех, кто смотрит у себя в домах. Давайте помолимся. Господь наш, благодарны Тебе за Твое желание быть ближе к нам, за Твое желание, чтобы Ты был среди нас, как Ты пришел в Сыне Своем и был здесь 2000 лет тому назад, так Ты желаешь прийти вновь, чтобы Твой храм стал частью нашей жизни во веки вечные. Войди сегодня, Господи, в наши дома, войди в наши сердца, войди в наше сознание. Веди нас, Господи, по этой жизни и дай нам мир. Тот мир, который нам так нужен сегодня, в сознании того, что мы можем доверять Слову Твоему, мы можем иметь Твое присутствие. Мы нуждаемся в этом, Господи. Благослови нас этим. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие друзья, этим самым наш вечер подошел к концу. Но я сегодня тоже хочу вас пригласить посмотреть опять на это яблоко. Оно также красиво, цвета переливаются. А как оно пахнет? Но, друзья мои, не верьте каждому яблоку. Однажды наши прародители вкусили тот запретный плод и потеряли тот храм, который сам Бог им построил. С того времени бежит наша душа и стремится вернуться к этому храму, который они потеряли. Нашли ли вы храм, который наши родители потеряли? Кто-то сказал это такими словами. На святой земле не стояли мы, и в храме Иерусалимском не находились мы. Священные одежды не носили мы, и огоньки минор не гасили мы. Словом истины исцелились мы, словом Божиим ободрились мы, во святой крови Его искупились мы, а в присутствии Его нашли мы храм. Я желаю вам всем найти тот храм Божий, Его присутствие. Наши вечера проходят тут каждый вечер, кроме понедельника и четверга. Это значит, что мы увидимся не завтра, а послезавтра. Во вторник вечером на этом месте в 19 часов мы продолжим наш библейский семинар вместе с Петром Кулаковым. Божьих вам благословений. До свидания. Thank you.